Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. И. Бунин. Жизнь Арсеньева. Глушь вокруг. Угнетающая и тяжкая еще и от того, что места, по которым мы ехали, были совсем не глухие, пространственные были места, низкие, болотистые, с пятнышками задичавших полей, окаймленных еловыми перелесками, далее по заречкой, переходящими уже в боровые леса, у берегов, забитые густым разнолесьем и непролазной чащей, волчатником, калиной, черноталом и смородинником. Боры, отчеркнутые белесым небом, недоступно темнели вдали, вознося над собой знамением или предостерегающим криком головные самые высокие дерева. Толпящиеся у реки и возле родников кипунов кусты и чепыжник вяло желтели еще кое-где. Но шум листопада уже кончился, шумело уж больше понизу, не поверху. И в песчаных омутках кипунов и речек распластывался лист, расклеенный по дну, а по закрайкам лагушек, где меньше было течения колючками, в одну сторону лежала рыжая хвоя, и по ней искрами стреляли яркие водяные жучки и козявки. Стояла та уже беспредельная тишь глубокой осени, от которой и сердце человеческое тоже стихает, думается о чем-нибудь вечном, несуетном, и хочется ехать, ехать, ехать или идти. Идти. Идти и услышать уже явственно тот печальный и одинокий голос, который зовет тебя, зовет, но не услышишь его, не настигнешь. Потому что голос этот внутри тебя самого. Потому что голос этот есть грусть твоей души, ее сладкая печаль и тоска о прекрасном, которая и тебе, и всем людям, жившим до тебя, кажется утаившейся в этих безгласных, в самих в себе спрятавшихся лесах в этой угасающей осени. Что ты все ждешь, человек, что все путаешься, путаешься и никак не найдешь себя. Или без этой вечной тоски, без этой скорби ты и человеком не был бы. Может, и воистину были у тебя когда-то крылья, и ты каждую осень птицею улетал в неведомые нам, сказочные края и память, передавшаяся нам и растворившаяся в крови, тревожит и зовет нас, зовет все в те же сроки, в те же нам недоступные земли, и не умея достичь их, мы ищем чудесную безземную землю с кисельными берегами и молочными реками в наших лесах, в наших селах и полях. Но сказки нету, даже той маленькой сказки, которая породила нас и истомила душу мечтой о неведомом не стала. Второй день мы с товарищами едем на оседланных лошадях по кинутой земле, по зарастающим дорогам, по улицам уснувших деревень. Мы едем к отставному полковнику, который остался где-то в пустой деревушке осередышек и переселяться не хочет, не подчиняется. Военный человек, хотя и отставной, но полковник и не подчиняется. «Дурак», — сказал о нем зампредрика Валентин Афанасьевич Мутовкин, а еще мой фронтовой товарищ, пригласивший меня в этот северный болотный край поесть клюквы и закусить настоящим пивом. Если брюхо солдатское не сдало, то и новым сортом вина самогнали. Этому вот Вальке Мутовкину, моему товарищу, обремененному крупной районной должностью, и поручено было съездить к отставному полковнику и провести с ним индивидуальную работу. Валька повез меня сначала на газике, потом мы ехали на подводе, теперь вот верхом, и я приучал себя к мысли, что 11-го, то есть пешеходного номера, нам не миновать. Дурак! Сивый дурак. Сколько уж раз за дорогу повторил Валька, и я не удержался, рассказал ему о том, что в нашем городе по пристани ходит летом мальчик в беретке, больной мальчик. Он гудит пароходом и подбирает на перроне мусор. Как-то девица туристического вида в оранжевых штанах и темных очках бросила на настил бумажку, мальчик поднял ее, отнес в урну и сказал: «Нехорошо. Тетенька-уборщица старенькая, больная, а вы мусорите». «Гы, дурак, дурак», — стала тыкать в него пальцем девица, и все вокруг засмеялись. «Ты это обо мне?» Круто повернулся Валя Мутовкин, и под носом у него побледнело. «Нет», — сказал я. «Мальчик тот не идет у меня из головы, а думаю я, о чем мне и полагается думать, о нашей литературе. Святому, святое дураку, дураковое». Почему-то все же обиделся Валька, но больше полковника худыми словами не тревожил. Идти пешком нам не пришлось. Проехав заречные леса, сначала пестролис и ельники, уже схватившие намертво дороги и тропы, затем спокойный. Всегда прибранный сосновый бор с обнажившимися белыми песками на выдувах и вешних водомоинах, мы как-то разом оказались подле плоского, круглого озера, за которым прямо на берегу стояла старая серая церковь с журавлиной шеей, вознесенной в небо и клювом трогающая облака. Тень церкви вся как есть покоилась в воде и даже не шевелилась. Но в воде церковь была белая-белая, и пустые врата, окна, и скрошенные на щебенку пределы были заполнены водою. И церковь казалась новой, только что побеленной и ухоженной. Наяву же храм был весь издолблен, обрушен, и на него со всех уже сторон наступали кустарники, забрались они уже и на крыши, с пологого склона россыпно, западая в кустах. Крались темные фигурки ельников, чтобы окружить и штурмом взять эту уже ничем не защищенную крепость старины и затем уже не сдержанной. Смешанной толпой броситься к озеру и остановиться возле него. Я представил себе и храм этот, и озеро в глухой непролазной тайге, внутренне содрогнулся, как содрогались, наверное, индейцы, наткнувшись в диких джунглях на храмы, дворцы и города, в которых когда-то жили люди, а теперь обитали дикие духи, нечисть всякая, змеи, обезьяны. Но я тут же и усмехнулся внутренне своей оторопи, своему страху. Ведь если уж мы не боялись ни богов, ни чертей, то те, кто наткнутся на храм сей в глухолесье, вовсе бояться чего-либо перестанут. Может, и нечего уж бояться будет. Все может быть. Берега озера, грязные от склизких водорослей, были размешаны лосиной ископытью, усеяны чаячьим пером, но на воде птиц уже не виделось. И лишь вверху неприкаянно и молча кружился лохматый ястреб, но не по-летнему плавно кружился. А то и дело, потряхивая крылами, грелся, видно, или сырь спирасывал. За церковью на пологом бугре сгрудилась деревушка. Три ее дома стояли лицом к озеру и не загорожены были палисадником, другие дома, с примкнувшими к ним дворами, стояли то боком к озеру, то и вовсе отвернувшись от него, и едва виднелись крышами за бугром. Не сразу, но все же я уразумел, отчего так разбежистые окнами в разные стороны срублены дома. По обеим оконечностям бора, огибавшего озеро, вдруг обнаружились деревушки, и далее виднелись или уже угадывались по проплешинам полей, чертежам изгородей, либо приподнявшимися над домами тополям и стареньким деревянным часовням еще и еще деревушки. И я догадался, что сельпо, так разбродно вроде бы поставленное, и есть осередышек. Ему так и полагалось стоящему в середине смотреть во все стороны. И догадавшись, я начал отыскивать жилой дом и тут же нашел его глазами. Это был один из трех домов. Повернутых лицом к озеру, в нем расколочены окна, свежевыкрашены наличники и мезонин крыльцо и даже кружевной деревянный бордюрчик на стрихе и вокруг мезонина — главное. Над избою струился дымок, спокойный, сероватый дымок с темными прочерками, какие бывают от смоляных сосновых дров. Кони наши, удовлетворенно отфыркнувшись, пошли веселее, и вскоре, обогнув озеро, оказались мы в устье ручья тихого и светлого, заплетенного тальником и забитого коренями по берегам. Из чуть подрагивающего устья ручья, почти из-под самых копыт лошадей, вдруг метнулось щучище с полена величиной, выбросила сама себя на песок, чисто белеющий по ту сторону омутка. Лошади шарахнулись было, но когда щука скатила самая себя в воду и рванула в озеро, чертя хвостом острую линию, вырвавшись на простор, с дуру и перепугу сиганула дельфином. Бахнулась об воду, как об железо, и утопилась, переполошив рыбью мелочь, вдруг засуетившуюся кругом, запрыгавшую, лошади, дрогнув кожей, ступили в студеную воду, тронули ее губами. Но пить не стали, а быстро перенесли нас на другую сторону и скоро пошли в косогорчик, звякая копытами о каменье, чем выше, тем чаще попадавшиеся. Какое сиротливое запустение открылось нашему взгляду. Мне и прежде доводилось видеть брошенное жилье, чаще всего отработавшиеся поселки лесозаготовителей, геологов или приискателей. Как и разгром они учиняли перед тем, как уйти навсегда из согревшего их приюта. Как будто по заданию окна во всех домах побиты, печи разворочены, на стенах прощальная матерщина. Чаще всего в стежках дворы и улицы завалены стольким хламьем, железом и всякой рухлядью. Ровно люди, покидавшие селение, где они тоже любили, страдали, растили детей, вдруг вывернули на эноку все свое дрянное, тухлое нутро, в котором ничего другого и нету, ни сердца, ни кишок, никакой живой плоти, никаких таких органов, которыми любят, чувствуют и страдают. Временные жители временного жилья, временных работ, временных любовных связей, временных обязанностей, они иначе и не могут себя вести на земле. Они, как сказал один столичный поэт, любящий красивую фразу красивых девочек, еду и ничего больше. Дети неба, случайно задержавшиеся тут. Вот жители сельца Осередышек, детьми неба, не были и случайно тут не задерживались. Они землею были рождены, на земле жили, землею кормились, землю любили. А теперь вот покинули ее, но не с улюлюканьем и матерщиной, а с тоскою и болью в сердце. Сколько веков простоял этот Осередышек на русском холме, средь русских полей и лесов, глядячи на все стороны света? Век. 5. Этого никто не ведает, и никто уж ведать не будет. На окраине села, возле упавших ворот паскотины, приколоченная к столбу одним гвоздем брякает железка, простреленная дробью, и на ней мутно. Сквозь ржавчину проступают буквы едышек. Изначальное название села уже смыто и заржавлено. Вот все, что осталось на воротах, а поза столбиком, за упавшей паскотиной, смертно утихли старые черные дома и бани на огородах, сплошь уже почти завалившиеся. Так уж и быть должно. Сырые бани преют скорее, чем избы. Но и избы в Осередышке провалились со дворов, на которые, конечно же, лес подбирался не такой стойкий, как на избу. Да и достраивались дворы. Бывало, не одним поколением крестьян. Так что уж конец постройки приходился в ином хозяйстве в аккурат к тому, чтобы начинать подпирать кое-где строение. Бурьян, бурьян по дворам, черемухи на улицу полезли, в огороды. Окна все позаколочены, дворы тоже. Кое-где висят свежесмазанные замки, значит, эти дома, эти дворы посещались летом городскими людьми, может, и самими хозяевами. Есть среди запертых изб уже обвалившиеся и заросшие крапивой, лопухом и жабреем. С коротким деловитым трюканьем по ним перелетали щеглы. Эти избы, где гнезда лишь остались, перевезены в другие села, в центры усадеб, как их зовут ныне, и об этих сердце не болит. Среди Осередышка на развесистой старой березе сидел черныш-косач и таковал азартно, как весной. Валентин дернулся было рукой к ружью, но застопорил. Пусть поет бродяга, в мешке у нас уже покоился глухарь из десяток рябчиков. Улица Осередышка все в травке-муравке, машинная колея едва угадывалась в ней. Да чуть приметная тропинка вела от озера к избе, будто бы наперекор всему весело выкрашенной к избе, над которой чуть уже шевелился иссякающий дымок. Мы привязали лошадей к ограде, сделанной из круглого по весне окоренного и оттого костяно-белого осинника, размяли ноги и постучали в дверь сеней. Никто нам не ответил. Тогда мы прошли узкими и старыми сенями к двери, обитой потняком, и еще постучали, но снова не дождались ответа. Валентин потянул дверь на себя. Отсыревшая, ока открылась без скрипа, и мы увидели прямо перед собой прогорающую уже, дышащую кучей красных углей русскую печь, с откинутой с чела за веревочку занавеской, пузырящийся чугунок на шестке, под пузырями притесненные, жаром облизанные потрескались картошки. Влево была дверь в комнату, и в комнате той спиною к двери сидел за столом человек в наброшенной на плечи телогрейке, над которой одуванчиком круглилась и дрожала голова. Сильно стучал чем-то по столу и, прибегая к крутым выражениям, на кого-то заедался. «Дупели, дупели», — говорю. Отставной полковник играл в домино. Он лишь на мгновение прервался и, не оборачиваясь, бегло бросил. «Проходите, проходите, товарищи. Я сейчас партию закончу и приму вас». Мы, разом оробев, прошли к скамейке и опустились на нее. Валентин огляделся и покачал головой. Отставной полковник Опарин когда-то был всего лишь Ванькой Опариным, уроженцем деревни Осередышек. Долгое время полагавшим, что деревня его называется этак потому, что середь земли является пупом ее и все, что поза нею, никакого значения иметь не может. Да и нет там за Чевицким озером и за речкой Чевицей никакой такой жизни, все леса да болота. Каково же было удивление Ваньки Опарина и всей деревенской ребятни, когда однажды на трех подводах переправились через речку Чивицу совершенно неведомые люди со скарбом на телегах, обутые в сапоги и ботинки, одетые в платья, рубахи и пиджаки. Они, эти люди, расколотили окна в доме выселенного кулака Опарина, никакой связи с роднёй Ваньки не имевшего, просто в Осередышке фамилия такая преобладала. Втащили туда скарб и затопили печку. В скарбе обнаружилось трое ребятишек, двое парнишек и одна девчонка, долгоногая, черненькая и головастая, как муравей. Мужчина-дяденька был один, женщин приехало двое, и чьи это ребятишки, разобрать сразу было невозможно. Все объяснилось на завтра же, когда на доме Опарина кулака появились две вывески, написанные чернильным карандашом на обрезках доски, с одного угла объявлявшие, что это школа первой ступени, с другого, что это фельдшерский пункт. И поселились приезжие, соответственно, учитель с учительницей и двумя парнишками в одной половине, фельдшерица с девочкой в другой, оставив, впрочем, свободную опаринскую горницу, в которой на полу лежало множество замерзших и уже рассыпающихся от тлена тараканов, да старый круглый стол стоял кедрового дерева с вынутыми столешницами, крашенный темной краской, и на нем гладко струганный камень. Стол тот остался, потому что не пролазил в двери, и унести его трудящие не смогли, признав, что Опарин был человек башковитый шибко. Вот внес же стол в избу как-то. А вынести без него невозможно. Надо бы письмо высланному Опарину написать и выспросить. Как стол из избы вынести? Да никто того адреса не знал. Камень же. И прежде озадачивавший селян своей бесполезностью, оставлен был после того, как откололи от него кусок, и в середке ничего не обнаружили, никакого секрету. Еще тут клочья обоев облезающих, как старая шкура змеи с потускневшими узорами и пятнами. Черепки битой посуды хрустели под ногами, и поза голландкой печкой чернела старая мышиная дыра. Да на стене висела картина с глазадыми ангелочками, куда-то под небо уносящими человека в женских одеждах и скорбно глядящими голубыми глазами. Зады ангелочков были протыканы гвоздем в надлежащем месте, а кое-что подрисовано им такое, что учитель, открыв горницу, покачал головой и скорее выдрал ту картонную картину из дубовой рамки, густо опятнанной клопиным пометом на углах, и в рамку ту впоследствии вставил портрет поэта Радищева. Ванька Опарин все это помнил от того, что вместе с другими ребятами мобилизован был очищать и прибирать кулацкий дом. Помнится, тогда он еще нашел серебряный рубль, ребром закатившийся в щель половиц, и выковырял его оттуда ногтем. 1982. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.